Ты с кем, Поп? В начале заключения считаешь дни, потом недели. Но уже на второй год наступает момент, когда ты ждешь только смерти. Изнурительная работа, полуголодное существование, драки, избиения, холод, оторванность от дома отупляли тебя, заставляли думать о неизбежности смерти в течение 2-3 лет лагерной жизни. Поэтому основная масса заключенных морально опускалась, внутренне разлагалась. У большинства из нас, политических, и у всех уголовников мысли менялись в соответствии с лагерной жизнью. Приходом надзирателя, отнятым пайком, дракой, работой, которую дали бригаде, карцером, отмороженным пальцем или очередной смертью барачного жителя. И в этих событиях наши мысли месились, как раствор глины, и от этого становились однозначными, ограниченными страшной лагерной действительностью. Основная масса заключенных мечтала нажраться до отвала, или, как говорили в лагере, от пуза, выспаться 2 дня подряд, достать где-то 0,5 литра спирта, выпить его и опять нажраться. Но все это были несбыточные и неосуществимые мечты. Очень малая часть политических заключенных старалась сохранить в себе человека, пыталась держаться особняком, поддерживать друг друга, не опускаться до уголовников, держаться с достоинством, насколько позволяла лагерная обстановка. Эти заключенные собирались в пределах одного барака группой, читали лекции, стихи, воспоминания. И иногда даже что-то писали на обрывках грубой бумаги. Часто возникали горячие споры по самым разнообразным вопросам. Но особенно ожесточенными были споры на политические темы, в которые нередко ввязывались уголовники и заключенные из безликой массы опустившихся политических. Спорили со злостью, ненавистью друг к другу. Отец Арсений в спорах не участвовал, но один раз его втянули насильно. Обыкновенно заключенные боялись высказываться, но спор разжигал страсти и заставлял забывать о возможных последствиях в особом отделе. И иногда кто-нибудь из спорящих говорил: «Была не была, все равно подыхать, так хоть перед смертью выскажусь». Прошла поверка, барак заперли. За стенами его метался ветер, снег завалил окна, было душно, сыро, но тепло. Лампочки горели в пол накала, и от этого становилось сумрачно и тоскливо. Одиночество угнетало. Заключенные собирались в группы, и начинались разговоры, споры, воспоминания. Уголовники играли в карты или в домино на деньги или пайки. Около одного лежака, недалеко от нар отца Арсения, собралось несколько человек, и в скором времени возник ожесточенный спор на тему отношения зэков, заключенных, к власти. Народу стало уже 20, спор приобрел острый характер. Люди перебивали друг друга, угрожали. Собрались бывшие партийцы, интеллигенты разных профессий, несколько бывших власовцев и еще какие-то заключенные. Раздавались крики:
«За что сидим? Да ни за что! Где справедливость? Да расстрелять всех их надо!»
Лица спорящих были озлобленными, раздраженными, и только 3 или 4 бывших членов партии возражали и пытались доказать, что все происходящее является какой-то грандиозной ошибкой, которую рано или поздно исправят, и что все происходящее, возможно, является вредительством, и что Сталин ничего об арестах не знает или его обманывают.
«Обманывают, а пол России посадили? Это продуманная система уничтожения кадров!»
— вопил какой-то голос.
«Знает Сталин, это его приказ!» —
вторил другой. Один из заключенных, осужденный за агитацию и подготовку покушения на жизнь Сталина, был особенно озлоблен. Лицо его кривилось, голос дрожал. Несколько власовцев тоже ругали все и вся.
«Уничтожать их надо, вешать, расстреливать партийцев этих!»
Секретарь одного из ленинградских райкомов, большевик 17-го года, буквально на кулаках сцепился с каким-то типом, служившим у немцев.
«Предатель! Тебя расстрелять надо, а ты еще живешь. Да я таких, как ты, повешал и пощелкал не один десяток. Жалею, что ты, падла, не попался. За дело сижу, а ты своим задницу лизал. И со мной здесь сдохнешь, как предатель. Я предатель, я предатель. Да я советскую власть утверждал. Да, ага, а сидишь, как предатель. Вот и вся твоя власть в этом сказалась.
Кругом смеются, но спор по-прежнему остается ожесточенным. Один из заключенных проговорил.
Церкви разрушали, веру попрали.
Кто-то из собравшихся, увидев отца Арсения, сидевшего на своих нарах, сказал, обращаясь к нему.
А ну-кась, Петр Андреевич, слово свое в властях скажите, как церковь к власти относится?
Отец Арсений промолчал, но его буквально втащили в круг спорящих. Секретарь райкома, друживший с отцом Арсением, как-то сразу поник. Что должен был ответить отец Арсений, всем было ясно. Слишком уж много натерпелся он в лагерях. Власович Житловский, командир какого-то соединения во Власовской армии, в прошлом журналист и командир Красной армии, человек жестокий и властный, державший в своих руках группу власовских офицеров, живших в лагере и бараке, снисходительно смотрел на отца Арсения. Власовцы держались в лагере независимо, ничего не боялись, так как им уже все было отмерено, конец свой знали и сидели действительно за дело.
«Давай, батя, сыпь!»
Отец Арсений, помедлив несколько мгновений, сказал. «Жаркий спор у вас, злой. Трудно, тяжело в лагере, и знаем мы конец свой, поэтому так ожесточились. Понять вас можно, да только никого уничтожать и резать не надо. Все сейчас ругали власть, порядки, людей и меня. Притащили сюда лишь для того, чтобы привлечь к одной из спорящих сторон и этим самым досадить другой. Говорите, что коммунисты верующих пересажали, церкви позакрывали, веру попрали. Да, внешне все выглядит так. Но давайте посмотрим глубже, оглянемся в прошлое. В народе упала вера. Люди забыли свое прошлое. Забросили многое дорогое и хорошее. Кто виновен в этом? Власти? Виноваты мы с вами, потому что собираем жатву с посеянных нами же семян. Вспомним, какой пример давали интеллигенция, дворянство, купечество, чиновничество. А мы, священнослужители, были еще хуже всех. Из детей священников выходили воинствующие атеисты, безбожники, революционеры, потому что в семьях своих видели они безверие, ложь и обман. Задолго до революции утратило священство право быть наставником народа и его совестью. Священство стало кастой ремесленников. Атеизм, безверие, пьянство, разврат стало обычным в их среде. Из огромного количества монастырей, покрывавших нашу землю, лишь 5 или 6 были светочами христианства, его совестью, духом, совершенством веры. Это Валаамский монастырь, Оптина пустынь с ее великими старцами, Дивеевская обитель, Саровский монастырь, а остальные стали общежитиями почти без веры. Часто монастыри, особенно женские, потрясали верующих своей дурной славой. Что мог взять народ от таких пастырей? Какой пример? Плохо воспитали мы сами народ свой, не заложили в него глубокий фундамент веры. Вспомните все это. Вспомните. Потому так быстро забыл народ нас, своих служителей, забыл веру и принял участие в разрушении церквей, а иногда и сам первый начинал разрушать их. Понимая это, не могу я осуждать власть нашу, потому что пали семена безверия на уже возделанную нами же почву. Отсюда идет и все остальное, лагерь наш, страдания наши и напрасные жертвы безвинных людей. Однако скажу вам, что бы ни происходило в моем отечестве, я гражданин его, и как иерей всегда говорил своим духовным детям, надо защищать его и поддерживать. А что происходит сейчас в государстве, должно пройти. Это грандиозная ошибка, которая рано или поздно должна быть исправлена.
«Попик-то наш красненький!»
— сказал Житловский.
«Придавить тебя надо за такую паскудную проповедь. Святошей притворяешься, а сам в агитатора ходишь, на особый отдел работаешь!»
И с силой вытолкнул отца Арсения из круга спорящих. Спор продолжался с прежней силой, но кое-кто из спорящих стал покидать собравшихся. После этого спора некоторые заключенные стали преследовать отца Арсения, и особенно из группы Житловского. Раза два избили его ночью, облили мочой нары, отнимали пайку. Мы, дружившие с ним, решили оберегать отца Арсения от людей Житловского, зная, что это народ отпетый, который может сделать все, что хочет. Как-то вечером пришел киевлянин Жора Григоренко, близкий друг Житловского, и позвал отца Арсения к своему шефу. Отец Арсений пошел. Житловский, развалившись на нарах, говорил со своими дружками, собравшимися вокруг.
«Ну-ка, поп, с нами или с большевиками пойдешь? Душа продажная. На особый отдел работаешь? Исповедуешь нашего брата, а потом доносишь? Пришьем тебя скоро. А сейчас выпарим для примера. Давай, Жора. Хотя дай попу высказаться».
Жора Григоренко был всеми ненавидим. Коренастый, широкий в плечах, с головой без шеи, лицом прорезанным шрамом, отчего оно было перекошено и постоянно улыбалось, производя отталкивающее впечатление. Ходили слухи, что у немцев он был исполнителем приговоров, хотя осужден был только за службу рядовым во Власовской армии. Отец Арсений спокойно посмотрел на Житловского и сказал: «Жизнью людей распоряжайтесь не вы, а Господь. С вами я не пойду». И, сев на нары против Житловского, продолжал: «Не пугайте меня. Все это было в прошлом. Крики, избиения, угрозы смерти. Богом, в которого я верю, каждому человеку отмерена длина пути его и мера страданий. И если мой путь оборвется здесь, то на это будет воля Господня, а не мне и вам изменять ее. И каждый из нас в конце концов придет на суд Божий, где от совершенных дел примет меру свою. Я верю в Бога, верю в людей, и до последнего своего вздоха буду верить. А вы? Где ваш Бог? Где вера ваша? Вы много говорите о том, что хотите защитить угнетенных и обиженных людей, но пока вы уничтожали, убивали и унижали всех соприкасающихся с вами. Взгляните на руки ваши, они же у вас в крови». Житловский поднял руки и как-то странно посмотрел на них. Потом взглянул на отца Арсения и не опустил, а бросил руки на колени и, сорвавшись на визг, крикнул:
«Не заговаривайтесь, полегче!»
И опять впился глазами в лицо отца Арсения. С верхних нар раздался голос Григоренко:
«Аркадий Семенович, попик-то на разговорном подъеме, может, акцию совершить? Замолчи, Григоренко!» —
ответил Житловский.
«Дадим ему перед издыханием наговориться. Попы, как советские профсоюзные работники, всю жизнь болтают».
И отец Арсений продолжил: «Как-то мне сказали, что вы верующий. Но во что? Вот пытали, убивали людей, во имя чего? Помню ваше упоминание о Достоевском, о котором вы говорили, как о любимом писателе и душе русского народа. Вспомню вам по памяти слова старца Зосимы, которые он говорил перед смертью, обращаясь к братии: не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо из них много добрых, наипаче в наше время. Народ Божий, любите, веруйте и знамя держите, высоко возносите его, творите добро людям и тяготы их носите. А ваша жизнь проходит в ненависти и злобе. У каждого человека есть время одуматься и справиться. И у вас есть». Сказав, отец Арсений встал с нар и пошел в свой конец барака, но сверху с искаженным от злобы лицом соскочил Григоренко и бросился душить отца Арсения. И в то же время, расталкивая столпившихся дружков Житловского, появился высокий и мощный заключенный, носивший в бараке прозвище «Матрос». Был он действительно матросом из Одессы, осужденным за политику к 15 годам нашего лагеря. Бесшабашный, постоянно веселый, хороший товарищ, матрос, находясь в лагере, почему-то не терял здорового вида, хотя жил, как все заключенные. Растолкав собравшихся, матрос схватил Григоренко, приподнял, словно мешок, и бросил в толпившихся дружков Житловского.
«Ты, деточка, забыл! Здесь не полицейский участок у немцев, а наш лагерь!»
И, обернувшись к Житловскому, схватил его за руки, повернул к себе лицом и сказал с одесским жаргоном:
«Милый ты мой, угомони своих халуев немецких, а то всех перережем, всех!»
Люди Житловского растерялись. В проходе между нарами появилось много заключенных, готовых вступиться за отца Арсения и матроса. Подойдя к поднявшемуся Григоренко, матрос произнес:
«Ты, немецкий прихвостень, Петра Андреевича не трогай. Не приведи Бог, что случится. Я тебя с Житловским лично пришибу. А перед этим котлету сделаю».
«Пошли, Петр Андреевич, а то им на нервы действуем. Ну, почтение мое вам и до лучших встреч».
Недели через три Жору Григоренко перевели в другой барак. Житловский после этого случая затих и в обращении с людьми помягчал. Споры в бараке по-прежнему не утихали. Отец Арсений в них не участвовал, но сказанное им однажды мнение по вопросу отношения к власти еще долго жило в бараке.